Понедельник, 19 мая, микрофон Никита Василенко. Приветствую всех зрителей YouTube-канала «Живой гвоздь» и слушателей платформы «Эхо Онлайн». На своем месте особое мнение политика-журналиста Максима Шевченко. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте, Никита. Здравствуйте, зрители и слушатели. Здравствуйте, режиссеры.
В своем телеграм-канале «Макс атакует» вы выложили короткий тизер о ваших размышлениях по поводу, о чем сегодня будут говорить Трамп и Путин по телефону. Ссылка ведет на ваш закрытый телеграм-канал. Опять же, там можно все подписаться через «Макс атакует». Но ключевую мысль вы сформулировали, ключевой тезис, что Трамп пытается заполучить Россию и лично Путина в свою орбиту. Что же такого может предложить Трамп, чтобы Путин заинтересовался?
Он может предложить участие в будущем экономическом мире, в новой экономике, постиндустриальной, цифровой, которую Америка будет формировать вместе с Китаем, по понятным правилам в американской команде. Это вот, пожалуйста, то, что Трамп может предложить совершенно конкретно. Ведь на самом деле Советский Союз стал великим государством, потому что он был союзником Соединенных Штатов Америки. Это надо отдавать себе отчет. Если бы США не были союзником Советского Союза, то, во-первых, а, неизвестно, как бы закончилась война, и б...
Индустриализация, наверное.
Нет, я имею в виду именно результат, 45-й год. Ну, конечно, там и 30-е годы, 40-е, ну, там были сложности, а во время войны как бы сложности отпали, и сближение было максимально возможным, да, максимальным. Сталин с Рузвельтом фактически вдвоем, там, иногда криво оглядываясь на Черчилля, значит, строили контуры будущего мира, который должен был быть совершенно иным, чем тот мир, который был до войны. Мы знаем, что у них это не получилось, но попытка была такова. И по большому счету, поэтому российско-американский договор прямой, он является таким архетипическим в каком-то смысле. Он является договором, который выводит Россию из такого достаточно маргинального евразийского пространства, в которой она за неимением проектного исторического измерения, подобного там советскому проекту, например, ну или на худой конец, там, я не знаю, там романовская Россия, цивилизующая Евразию. Проект так себе в целом, ну, хоть что-то, понимаете, там, представитель жандарм Европы, допустим, как вот звали там до революции Российскую империю. Но просто пребывая здесь и как бы качая отсюда ресурсы, гоняя их по разным трубам, куда можно. Вчера в Европу можно, сегодня в Европу нельзя. Значит, будем в Китай. Там, в Китай нельзя. Будем тогда взаимообмениваться там с Катаром и с Эмиратами, понимаете, там, по взаимозачетам каким-нибудь там нефтяным или еще каким-то. А тут Трамп говорит, давай, вот присоединяйся к нам, иди в команду трампизма, в команду, которая будет формировать будущее человечества. И альтернатива – это идти в команду Китая. Но Китай не предлагает никакие олигархические вольности и никакие либеральные, такие, понимаете ли, какой-то либеральный шик.
А что предлагает Китай?
Китай предлагает единую судьбу человечества. А единая судьба человечества или общая судьба человечества – это на самом деле, ну, это главная концепция современного Китая, концепция, которая высказана неоднократно Си Цзиньпином и одобрена Коммунистической партией Китая. Это концепция, которая включает в себя разные уклады – капиталистические, социалистические, там, буржуазные, мелкобуржуазные, какой угодно, но при котором политическая сила является только выступающая от имени проекта этого и от имени китайского народа, от имени китайской цивилизации, государства цивилизации, Коммунистической партии Китая. В Китае, мало кто знает, есть еще какие-то другие партии, но они чисто декоративные. Там даже есть какой-то типа Гоминдан, что-то такое в коммунистическом Китае. На самом деле есть только одна сила политическая, которая задает эту стратегию и отвечает за нее. Честно говоря, нашим Абрамовичем, Михельсоном и Листерманом будет тесновато, понимаете ли, в этом прокрустовом ложе партийной идеологической дисциплины. Поэтому они достаточно кисло на это смотрят. Они как бы кивают, подобно Дерипаске, которого подвели к Си Цзиньпину, который там улыбался ему, руку пожимал. Но так в целом идти в объятия коммунистической партии Китая и вот этого единой судьбы человечества, это не то, ради чего вся эта либеральная свистопляска тут в 90-е годы начиналась, не ради чего создавалась семья и все эти многомиллиардные состояния. Поэтому как бы предложение, которое делает Трамп от имени так называемого свободного мира, свободной экономики, в которой есть, конечно, свои правила. Правило там только одно, что Америка – это снова великая, номер один, а дальше вы уже можете выстраиваться по ранжиру. Там великий номер два, номер три, номер четыре, но номер один – только Америка. А все остальное – там вот Россия где-то, допустим, там в семерке. Трамп же рассуждал там семерка, восьмерка там и так далее. Вот где-то 7-8, вот там вот, по их мнению, значит, находится Россия. Это конкретное предложение для элиты. Там, как говорится, Большой театр, Мариинский театр, там это все присутствует. Там можно собирать собрание олигархата, на, значит, посвященное Большому и Мариинскому театру. И вот это, конечно, для них гораздо интереснее, гораздо предпочтительнее. Там, тебе понимаешь ли, и разного рода там, разгуляи, и что хочешь. Поэтому я думаю, что это предложение, это и есть главное. Говорит, Трамп говорит, ты отвернись от Китая, но не так, чтобы он, Китай, там заподозрил что-то плохое. Ну, просто, как говорится, вот надо же выходить из СВО, там, санкционные проблемы тяжелые, там, вот давай. Я там вот это, вот это, вот это. Дальше вопрос. А как там перемирие на Украине? Да ладно, бог с ним, с этим перемирием. Как-нибудь там решится вопрос. Я вот как-то думаю, вот так это все.
То есть будет. Трампу на перемирие плевать. Ему не важно, война, перемирие, лишь бы Россия оставить в своей орбите.
Ну а зачем ему какой-то мир? Мир – это, значит, для Европейского Союза передышка. Значит, Европейский Союз как бы встает с колен. И Европейский Союз там приосанивается. И там, утоптав Румынию, и не допустив там победы трампизма в Румынии, Европейский Союз, не знаю, вряд ли может со стороны Трампа ожидать какого-то к себе хорошего отношения, на мой взгляд. Вот разве что палец Макрона, вот так, который там Эрдоган так вот, понимаю, затевает. А Эрдоган, он туда скорее как бы к трампистской концепции мира. Перемирие работает только на Европейский Союз сейчас. А зачем Трампу помогать Европейскому Союзу? Этой западной былой консолидации больше не существует. Трамп сейчас разыгрывает, обещает, там, вдохновляет, коррумпирует, если угодно, там, приглашает в будущее тех, кого он считает своими реальными партнерами и единомышленниками. Вот Владимир Ильич Путин, он, безусловно, таковым считает. И короля, там, значит, принца Мухаммеда бен Салмана считает.
А у Путина есть свой образ будущего, как мировое устройство должно выглядеть?
Да, конечно. Это образ будущего, в котором он, Владимир Ильич Путин, прилетает, допустим, в Вашингтон там, или в Лондон, и там по красной ковровой дорожке он сходит, и трубят фанфары, и все говорят, вот идет один из самых влиятельных, популярных людей мира.
Тогда давайте представим, вот вам сейчас звонят из Нового Огарева, а вы находитесь в должности советника президента Российской Федерации по внешнеполитическим делам, и говорят, Максим, срочно прибудьте, пожалуйста, вот
Максим с вами. Леонардович.
Максим Леонардович.
Нет, да, они скажут Максим
Леонардович. Максим Леонардович, срочно, да, вот машина уже за вами выехала, нужно ваше присутствие в Новоогарёво. И вы встречаетесь с Владимиром Путиным, он говорит, что с Трампом вот только что завершил телефонный разговор. Очень-очень завлекательные он условия предлагает, ну и товарищ Си Цзиньпин тоже, не лыком шит, тоже много всего предлагает. Но мы-то вообще помним, как наши деды в Северную войну 21 год держали, и сдюжили, и показали, что Россия есть империя, мы хотим пойти по третьему.
Я не думаю, что Владимир Ильич Путин будет это говорить про Северную войну. Это предоставьте министру культуры и пиарщику Владимиру Мединскому. Такие, как говорится, размышлизмы. Причем тут Северная война? Вопрос в чем он спросит меня, что, как быть?
Какой из сценариев, да, вы считаете наиболее благоприятным для России?
Ну, сценарий благоприятный для России и благоприятный для российской власти – это разные сценарии. Для российской власти, безусловно, благоприятно заключить соглашение с Трампом. Потому что российская власть, по сути, либеральна. Она любит деньги, она любит дворцы, она любит роскошь. И она любит вот все такое вот как бы капиталистическое. Российская власть, ее кумир, это такой Пиночет, как бы Ли Куанью, который очень хороший управленец, авторитарный, и под авторитарным управлением которого процветает капитализм финансовый, монетаристский, там агломерации развиваются, там народ там безмолвствует, а в агломерациях превращается в живую нефть. Это вот идеальный вариант для вот этого либерального капитализма. А для России, я считаю, что для России надо выбирать путь строгого социального государства с совершенно понятным историческим проектом. Я считаю, что китайский проект «Единой судьбы человечества» не то чтобы нам ближе, он является китайский, но, в общем, он достаточно национально ориентированный, по крайней мере, на свой народ. Мне кажется, что интересы народа должны быть выше всего, но путинское государство построено по-другому. У него, прежде всего, это интересы элиты, а народ по остаточному принципу, если он вообще там учитывается. Поэтому, да, в интересах, если бы меня спросили, как быть, я сказал, заключать соглашение с Трампом, это в ваших интересах, это то, к чему вы стремились всю свою жизнь, и в конце, там, когда вам 70 лет, получить такой договор, это безусловный успех политической карьеры, если это получится. А потому что с Китаем это надо выстраивать сложные идеологические там конструкции. Это надо не выдумывать, не пиарщикам заказывать, которые будут рассказывать китайцам. Китайцы же не идиоты, они видели перед собой тысячелетиями варваров, которые им пытались там что-то щеки надувать, понимаете? А там надо как бы всерьез. Вот сталинский проект был всерьез, китайцы его всерьез воспринимали. Ого-го, там, мол, старший брат говорили. А сейчас и не старший брат, и не младший брат. А сейчас они называют Россию просто соседом.
И что они вкладывают в это слово «сосед»?
Ну, просто сосед. Вот у соседа на огороде есть там тыква, есть помидоры. Можно соседу прийти, тыкву купить, помидоры купить там или забрать.
Ну, зачем ключевое без претензий. Там? Без претензий там, да, на территориальную целостность и прочие какие-то,
да,
аспекты.
Вообще им это не надо совершенно. Им ни Сибирь, ни Дальний Восток, они это все рядом не видали. Потому что это все очень тяжелые пространства с тяжелыми освоениями. Китайцы-то и свою Маньчжурию, как говорится, так не осваивают особенно. У них там огромные территории Северного Китая, внутренней Монголии не освоены. Они мало населены по китайским меркам. Поэтому еще и Сибирь им пытаются как-то кто-то навязать, какие-то пропагандисты либеральные. Нет, это все не так.
Хорошо, а что Европа-то хочет?
Потому никто не даст нам избавления, поймите, никто не даст нам избавления. Ни бог, ни царь и ни герой. Никакой президент, никакой царь, никто, никакой Трамп не будет работать в интересах России. Все они работают в интересах себя. И полагаю, себя России, например. Ну да, это блистательная элита. У меня вопросов нет. Они добились очень серьезных результатов, таких блистательных. И они богатейшие люди, наверное, на земле. В истории России, я думаю, не было таких богатых людей. Да, даже Николай II со всей своей семьей был достаточно скромно по сравнению с нынешними смотрелся бы. Понимаете? У них единственное, чего у них нет, признания, что они настоящие. В мировом контексте. Их признают как экономических партнеров, как военную угрозу, но как элиты реальные, которые имеют под собой концептуальную какую-то такую базу, подложку, историческую, там, вот, история стоит за ними, да, как там за китайцами, или за европейцами, или даже за американцами, или там какая-нибудь концепция прав, или концепция бесправия, концепция там людоедства, или концепция там, я не знаю, манихейства там, или православия, чего угодно. Ничего этого на самом деле нету, по большому счету, понимаете, какие-то обрывки каких-то пиар-записок повисают в этом безвоздушном пространстве безвремения такого вечного.
Знаете, ну, постмодернизм, пиар – это все, на пиаре только все и держится.
Ну, так РФ – это же постмодернистский проект.
Тогда зачем нам отказываться от пиара?
Я задумался, когда Гусинский, когда Владимир Гусинский, понимаете, веселый еврейский режиссер, глава МОСТ и НТВ, главный продюсер похорон царской семьи, это и есть как бы разухабистый постмодерн. Ну, что уж дальше-то говорить. Поэтому, когда ельцинская семья это все продюсирует, там, и слияние с РПЦЗ, и много чего другого. Поэтому... Поэтому им надо получить статус. Этот статус можно получить через войну и договор после войны. Так же, как статус получил Советский Союз. До 45-го года, ну, скажем так, до 41-го, когда ленд-лиз американцы, значит, открыли Советскому Союзу, Советский Союз был как бы fail state во многом с точки зрения мировой системы. Он как бы существовал, но он там исключен был из Лиги наций, и непонятно было вообще, переживет ли, выживет ли. Гитлер сейчас мог его сломать, там могли все разбежаться, могли там Власова быть не один Власов, а 100 Власовых. Там огромное количество белой эмиграции, там какой-нибудь Ян Шаховской сидит в Америке, там, понимаете, архиепископ там благословляет 22 июня 41 года как день освобождения от большевизма. Ну и много чего там, Деникины, Керенские всякие. Вот, поэтому, по большому счету, ничего было не ясно. Но стало ясно было, когда под Москвой немцы потерпели поражение. Вот стало ясно было, что это уже не фейл стоит. Именно тогда американцы... осенью, кстати, они 7 ноября 41 года открыли ленд-лиз для Советского Союза, крайне интересная такая.
Они же не сразу открыли, там шли все-таки переговоры, летали вот представители.
Указ о ленд-лизе нет, там было не так. Американское общество было против ленд-лиза Советскому Союзу, поскольку он воспринимался как опасное коммунистическое государство враждебное. А когда переменилось что-то, когда вот он выстрелил, когда Красная Армия не рухнула, не побежала, как французская там, но не сдалась там за несколько недель, да, а там, истекая кровью, оказывала сопротивление модернизированным суперсовременным армиям всей Европы под командованием, значит, Гитлера, то тогда именно и Советский Союз перестал быть из fail state, значит, он стал реальным государством, и американцы его сделали своим партнером. Пригласили, Рузвельт пригласил через Аверла Гарримана, который прилетел в СССР, и которому показали в декабре эти сожженные там немецкие брошенные танки под Москвой. Это они впервые в жизни увидели. До этого никто не видел такого, чтобы у немцев так все было плохо. А они тогда поняли, что это как бы реальный партнер, и сделали предложение. Вот российская элита сейчас ждет такого же предложения.
Но ведь Черчилль чуть ранее, он прям 22 июня сказал, что Англия и Великобритания окажут всю помощь народу, русскому народу.
Великобритания вот, сама получала по ленд-лизу американскому основную массу помощи. Она могла оказывать чисто символическую помощь, понимаете? Великобритания тогда потеряла там Малайзию, потеряла Бирму, потеряла... все свои колонии на Тихом океане.
Канада, Австралия. Мы вместе Иран поделили с Великобританией.
Ну, это так себе, знаете, было, потому что там порты иранские даже не могли принимать эти самые грузы по ленд-лизу нормально. Хотя это был основной канал, конечно, поставок самолетов. Поэтому здесь не в объеме. Ленд-лиз составил всего 17% от объема вооружения, который
произвел в нужный момент. Союз.
Ну, историки говорят, что да, это было очень важно, но это даже морально-политически было более значимо, чем экономически. А морально-политически это было то, что приняли статус, наделили статусом Советский Союз. Он перестал быть непонятным государством бывших радикалов и там рабов и крестьян, которые вдруг создали какую-то свою такую республику. Такие республики, созданные восставшими рабами, в истории бывали. Они исчезали просто в пыли, понимаете? Он стал партнером. Партнером причем кого? Партнером державы, которая лепила свой глобальный либеральный миропорядок Соединенных Штатов Америки. Не Великобритании, не Британской империи, а Советский Союз был партнером, а США. Причем США демократических. И такого же приглашения от РФ, которое является fail state пока, ну, не в полной мере, там ядерное оружие и место в Совете Безопасности дают, конечно, там, и иные измерения, как бы, по отношению к тем бывшим республикам советским, у которых нет, допустим, ядерного оружия. Было бы ядерное оружие у Туркменистана, например, так он тоже, понимаете, был бы в высшей лиге. Но ядерное оружие, как бы, это уже такая серьезная вещь. Почему так за него цеплялись всегда? Тем более стратегическое ядерное оружие, а не тактическое, как, например, у Пакистана, Индии там, или Израиля. Вот. И поэтому в Москве напряженно ждут этого приглашения. И в Москве, как бы делая ставку на Китай или на США, понимают, что у США есть глобальные амбиции, а у Китая, на самом деле, проблемы с глобальными амбициями. Проект есть, а вот глобальцев амбиций нет. И что союз с Китаем не сделает Россию, как бы не вернет российскую элиту в вожделенный мировой клуб. Тут как вот Путин сказал же Швабу в свое время, мы с вами одной крови, сказал Путин Швабу.
Путин любит Киплинга, мы знаем.
Давосского... Нет, это была не просто цитата. Кстати, Киплинг – это же масонская книга, и Маугли, вот эти все персонажи – это такой как бы масонская символика. Там. Мы одной крови, да, он говорит, что мы с Западом, с западным капитализмом, вот этим инклюзивным, там, который продвигал Давос, мы одной крови. Туда стремится российская элита, туда, а не в Китай, не в единую судьбу.
Тут вот маленькая новостная заметка пришла во время нашего разговора, что сообщает ТСН, украинский канал со ссылкой на офис президента Украины, что Зеленский поговорил по телефону с Трампом до его созвона с Путиным. Ранее Трамп обещал, что созвонится с Зеленским уже после разговора с Путиным, а тут Зеленский раньше, вот как триумф украинской дипломатии нам демонстрирует. Это что-то меняет в той картине, которую вы сейчас описывали?
Ничего не меняет вообще. Вообще ничего не меняет. Зеленский Трампу ничего дать не может, и он ему особо не нужен. Для него он просто является фактором. Для него он является элементом проблемного поля для Европейского Союза, для либеральных, для европейских либералов и для либерального клуба европейского, с которым у трампистов особо так не складывается. Вот и все.
Раз вы упомянули про либеральный европейский клуб, я, во-первых, напомню, что Максим Шевченко у нас в гостях. Пожалуйста, лайки, подписка на телеграм-канал «Макс атакует», и там вы можете найти, как подписаться на закрытый телеграм-канал Максима Шевченко, где больше всякого эксклюзивного контента, и не забывайте ставить лайки, и также заходите в наш виртуальный
книжный магазин. Да нет, мы не будем обманывать зрителей, там не больше, там есть просто мой такой анализ, который я даю, и который полностью можно просмотреть только на закрытом канале.
Вот.
Не меньше, там есть тот же самый я, но как бы комментирующий важнейшие там 5 топовых новостей вот на момент там записи. На
половину дня. Словом, эксклюзив. Но я также напомню, что вот про магазин уже начал говорить, diletant.shop. Там много у нас литературы представлено из издательства «Новое литературное обозрение» Ирины Прохоровой. И сегодня обратите внимание на книгу петербургского профессора Дмитрия Травина «Как мы жили в СССР». Большая портретная история о том, что могла предложить советская экономика, советское хозяйство, как Советский Союз мог реформироваться, сохраниться в том или ином виде. Ну и, в принципе, опыт советского быта, как он воспринимается сегодня сквозь призму той политической, того политического наслоения, которое нам иногда преподносят с эфиров, в эфирах федеральных телеканалов. Но мы двигаемся дальше. И вот, да, вы упомянули евролиберальное масонство. Вот, я вспомнил, почему зацепился за этот термин, потому что вы его же упоминали.
Я не говорил, я сказал европейские либеральные элиты. Ну, допустим.
Да, но я почему масонство, за это зацепился?
Согласен, масонство.
Потому что вы именно такой термин использовали применительно к Румынии, что Румыния важна для евролиберального масонства. Она является геополитическими воротами в Причерноморье. И Румыния является таким ревнителем, хранителем антилиберальных, каких-то православных, национальных, народных интересов.
Это так. Румыны очень интересный, глубокий народ. И если их изучать не через призму взглядов израильских консультантов, которые изображают из себя румын, а на самом деле являются евреями, молдавскими либо румынскими, то сами по себе румыны – это очень такие крутые ребята. Это оригинальный народ, который возник из обломков римских легионов, даков, потом там пришедших из Азии гунов, значит, венгров там частично и так далее. И румыны – это православный народ, такой истово православный, искренне православный. Румыния, древними центрами Румынии были Валахия и Молдова, кстати. И вот там они так к востоку тяготеют, к Дунаю. И мало кто знает, что даже, по-моему, до конца XIX века в Румынии литургия была на русском языке, церковно-славянская была. Ну, не на русском, на церковно-славянском. Потом она была переведена на румынский. И вообще румынское вот это вот национальное самосознание, оно не какое-то там абстрактно-трампистское или еще какое-то. Оно очень такое жесткое. Там был такой железный легион, Корнелио Кадриано такой был. Очень интересный человек в 30-е, в 20-е, 30-е годы, который говорил о национальном возрождении. Там, Мирче Элиаде, великий философ и культуролог, автор концепции теории мифа. Он был правой рукой Кадриано и фактически писал все его тексты. И вообще румынская интеллектуальная мысль, такая вот националистическая, критическая по отношению к марксизму, критическое по отношению особенно к либерализму. Кстати, к марксизму они относились даже вот эти правые румыны, может быть, даже более симптоматично, потому что они, ну, как бы с интересом, поскольку они пытались объединять в себе такой национализм и социальную справедливость. Национализм для балканских народов, вот венгров, румынов, это такая вещь, которая им соприродна, поскольку они одинокие в окружении там славян и немцев, например, понимаете, там румынский язык – это уникальный, ближайшая страна, где говорят на похожем языке – это Италия, там, например, на таком же, да, корни латинские общие. А у венгров так вообще там в Европе нет родственных народов.
Не напомню, что конфликт был, когда румынская команда арбитров судила матч, футбольный матч, и между собой они говорили на румынском, они, как положено по протоколу, на английском, и произнесли слово «негро», что значит «черный» на румынском языке, и команда восприняла это как появление расизма и ушла с поля.
Да, эту либеральную бредятину, оставим ее, там «негру», Негро де Пуркар такое было вино, я помню, в советское время, молдавское прекрасное, понимаете? Значит, темно-красное называлось. Негро де Пуркар – это темно-красное, в переводе на русский, как я понимаю. Темно-пурпурное.
Ну да, но не все, оказывается, полиглоты, иногда вот какие-то лишние смыслы вкладывают, но...
Полиглотам просто идиотами быть не надо. Полиглотами можно не быть, не надо быть идиотами.
Не знаю, что сложнее, не знаю, что сложнее, но да, я вернусь к вопросу, который изначально хотел поставить. Вы пост написали в контексте результатов президентских выборов, где да, правый политик...
Какие результаты? Это трудно назвать результатами, если, конечно, мы не подозреваем, что этот Джорджо Симеоне просто слил выборы, а потом изображает из себя такого бравого парня.
Может
Потому
быть.
Что есть, да, есть такая версия, что там за ними стоят как бы внешние силы, за одними стоит Сорос, а за другими стоят там, условно говоря, там Хабат,
например. Вот к этому и вопрос. Вы пишете, борьба за Румынию только начинается, а борьба кого с кем? Потому что сейчас все время демонизировали Россию, показывали, что это мы за них
боремся. Должны проснуться румынские национальные силы. Я там разъясняю, что никакие вообще вот эти вот националисты никогда в ходе выборов, никогда к никаким победам не придут в Европейском Союзе. Никто их никогда не допустит туда победить. Они могут перейти к выборам, только отменив эти выборы колоннами чеканя шаг, условно говоря. Другого пути для европейских националистов прийти к власти нету. Это цитата из одной известной запрещенной песни сейчас была, которую я не рекомендую никому петь, естественно. Вот. Поэтому в ходе всех выборов любые националистов правых в Европе, в том числе и альтернативы, будут всегда кидать через одно место. Всегда их будут, как говорят, в конце им будет чего-то, как Ле Пен. Вот вроде бы еще чуть-чуть, понимаете, а все равно нет и нет, и еще раз нет. И с альтернативой будет так же. Конечно, германское политическое пространство, оно чуть сложнее, но все равно все националисты – это маргиналы в либерально-европейском этом пространстве. Это я детально разъясняю в своем закрытом канале. Там, пожалуйста, кто хочет, смотрите там.
А выборы в Польше в этом плане тоже имеют такой же смысл?
Поляки стоят особняком. Нет, поляки стоят особняком. Польша создавалась... Польша имеет вообще другую и историю, и другой контекст. Польша – это особая страна в Европе. Польша не знала вот этого либерально-демократического маразма. Польша сугубо католическая страна, и если у православной Румынии покровителя не оказалось, Москва не оказалась покровителем православных народов, а наоборот зачем-то стала там пихаться в Молдове из-за того, на каком языке там молдаване будут послужить Богу, на русском, на церковнославянском или на румынском. Абсолютно, на мой взгляд, бессмысленный просто и неправославный подход. То католическая церковь, особенно в лице Иоанна Павла II, еще начиная, по-моему, с конца 70-х годов, когда там он визит совершил, стала, оседлала солидарность, оседлала все это профсоюзное движение. И католическая церковь фактически стояла за спиной всей этой польской национальной революции, которая пришла на смену коммунизма. Это не либеральная была революция, по сути. Она в экономическом смысле, да, она приводила капитализм. Но католическая церковь считает Польшу своей как бы жемчужиной, таким бриллиантом в европейском тиаре такой папской. И поэтому, несмотря на то, что там периодически либералы приходят к власти, кощел, то, что называется церковь, она в Польше определяет очень много и гораздо больше. Она просто ждет своего часа. Поэтому поляки, они, я их выделяю, Польшу, из этого общелиберального европейского плана. Польша – это имперская страна с имперским сознанием, у которой есть проект «Триможья», то есть имперский проект трех морей, значит, это, очевидно, Балтийское, Адриатическое и Черное море, да, куда когда-то во времена Стефана Батори, очевидно, кстати, венгерского короля из венгерской династии, который стал польским королем и который разгромил османов под Веной, да, по-моему, если мне память не изменяет. Вот, Польша, Речь Посполитая, имела выход. В эту Речь Посполиту, по мнению поляков, должна включаться Лифляндия, то есть, значит, Балтия, должна включаться современная территория Польши, значительная часть Украины с выходом к Черному морю. Ну и, конечно, в их мечтах может быть и Адриатическое море, туда как-то, тоже они туда как-то просунут свое жало. Но, в общем...
Как вы сказали, жало.
Ну, я не знаю, есть такое выражение идиоматическое, понимаете? Потому что политика напоминает криминалитет. Но Польша, хорошо, не жало, ладно, пусть поляки не обижаются. Я к полякам отношусь с большим уважением. Да, они не любят русских и не любят украинцев, и не любят вообще никого, кто от них находится на восток, и белорусов тоже не любят. Поляки вообще никого не любят, кроме себя. Но они при этом в этой любви к себе... Евреев они не любят, естественно, тоже. Поляки, в общем, являются очень таким крутым и самодостаточным историческим национальным проектом, который преодолел тяжелейшие испытания 18-19 веков, когда Польша была лишена государственности. И вот оказалось, что надо ли для национального самосознания иметь государственность? Оказалось, что нет. Поляки доказали, что нет. Они восстановили потом эту государственность, потом в перипетиях 20 века ее сохранили, пошли на компромиссы в чем-то, а в чем-то не пошли. И в итоге вот они, Польша, это, я считаю, главный, один из главных субъектов, на который делает ставку Британия и католическая церковь, то есть традиционалистский клуб в Европе. Главный контрагент традиционалистского клуба рангом гораздо выше, чем Орбан и Венгрия. Это, конечно, Польша. Поэтому тот менеджмент, который в Польше приходит к власти, там либералы или националисты, это просто управленцы. Польша реально правит костёл, и реально никуда не делись старые аристократические роды. Понимаете, все эти сапеги, все эти, как говорится, серьезные там королевские шляхетские фамилии, они, в общем, и интегрированы, особенно в британское, и, значит, пространство такое экономическое и аристократическое. В общем, они напряженно следят за Польшей. Вот чему у поляков можно научиться? Все поляки – патриоты Польши. Без где бы они ни жили, в любой стране, никогда ни один поляк не будет Польшу поливать грязью и ругать ее. Это дает им, конечно, огромную силу.
Я помню, как шел по Германии, и поляк каким-то нутром почувствовал, что я русский, и что-то нехорошее сказал про Екатерину Вторую. Не, спину, это было забавно.
Ну, я бы ему сказал, дорогой пан, нам, русским, тоже особо про нее говорить хорошего нечего. Она со своими лифлянскими немцами там гонялась за пугачевскими... Это пугачевцы все были русскими, а те, кто пугачевцев ловил и потом вешал, были немцами. Да и сама ты, Екатерина, была немка. Англо-сербская принцесса, убившая своего мужа, который тоже был немец, кстати.
Не знаю, пока вы отвечали, я почему-то вспомнил строчку, куплет из Преображенского марша. «Славны были наши деды, помнят их и швед, и лях, и парил орел победы на полтавских на полях». Это к чему я вспомнил? Как раз о дедах наших поговорить в контексте недавнего заявления на Питерском международном юридическом форуме министра юстиции Чуйченко, который решил ни много ни мало проверить декабристов на иностранное влияние. Вот я позволю себе отрывок небольшой процитировать. Спойлер: иностранного влияния не рассмотрел Чуйченко в контексте решения декабристов выйти на восстание. И тут он это объяснил следующим образом, что, по его словам, они были не объектом иностранного влияния, а субъектом. То есть они сами шли под это влияние, сами изучали западные идеи. Они, как говорится, из западной культуры, из западной идеологии черпали почву для того, чтобы сформировать себе взгляды. Вот так. И слова приведены в новостных сообщениях министра Чуйченко. И что вы скажете, к чему это все было? Зачем было вот так далеко прошлое выражение?
Тогда, по мнению господина Чуйченко, является Александр I, который и Евангелие-то читал только на французском, понимаете ли? Кем, по его мнению, является великий князь Константин? О пристрастиях женатой на польской аристократке марганатическим браком, за что формально был лишен права на престол, что и послужило причиной к событиям 14 декабря. Но на самом деле, в общем, у него были и такие минусы, там, вплоть до истории там, с жестокостью, с садизмом в исполнении Константина, там знаменитая эта история с француженкой одной, которую там убили, изнасиловали, там и так далее, скандальные по тем временам, иностранное влияние. Но это, конечно, так странно говорить про династию, которая вся была иностранцами практически. Yeah. Вся была иностранцами. Может, единственные не иностранцы были там Николай I, потому что говорят, что он и сыном-то Павла I не был, современники
золотой. Там были портретные сходства, там курносость та же
самая. Нет, вот кажется. У Александра были, у Константина были, а Николай со своими такими темными усами на Павла вообще не похож, прямо скажем. Нет, там злословили еще как об этом, обо всем. Это, кстати, явилось, потому что многие считали, что Николай, не являясь как бы прямым потомком Павла Петровича, убитого, кстати, об иностранном влиянии, и еще можно дополнить министра Чуйченко, Павла Петровича, который был неплохим, на самом деле, государем, и который хотел для России, по крайней мере, суверенной политики, его как раз убили, уважаемый министр Чуйченко, под контролем британского посла Уиткрофта, по-моему, у него фамилия была.
Там граф было, Палин. Да.
Палин участвовал в этом во всем. Его как раз убили.
Его же убили за то, что он попал под иностранное влияние. Он же был магистром Мальтийского ордена.
Наоборот, он как раз из-за того, что он хотел выбраться из-под иностранного влияния. Он хотел перестать быть инструментом британской политики и заключить мирный договор с Наполеоном и не гонять русских солдат туда, куда-то в альпийские предгорья, ради австрийских и британских интересов на британские деньги.
Так он же Суворова через Альпы погнал для чего тогда?
Для того, что это были как бы британский кредит, британские деньги и австрийский интерес. Никаких интересов России воевать с Цизальпинской республикой, которую установили французские революционеры там, в Альпах, за интересы австро-венгерской монархии, ну тогда еще не была венгерской, австрийской монархии Габсбургов, безусловно, не было.
Но они же ломали устои монархические, они всю Европу вели к тому, чтобы везде восстания вспыхнули, надо было задавить на корню. Разве не в этом логика была? Чтобы не было никаких республик, только монархия.
Павел Петрович понял, что эта логика неправильная, что эта логика ведет его в объятия еще больше британские, в которых потом так тесно находился Александр, его сын, вот его конкретный сын от него и от Марии Федоровны, которая бегала, жаловалась к Екатерине на то, что Павел там весь обложился любовницами, изменяет ей и не ходит к ней. И по злым анекдотам матушка Екатерина сказала ей: Мария, ну ты, собственно, сама решай вопрос, ты что, как я решаю, у меня с Марией тут как, при моем-то дворе, вон там, если там познакомься, там, понимаешь ли, там разные мои такие добрые люди, понимаете, вот Зубов. Там Платон, например, моложе меня на 20-30 лет. Поэтому министр Чущенко про опоры престола, наверное, интересно выслушать его мнение. Я думаю, что Рылеев, скорее за спиной Рылеева стоял Мордвинов, наверное, сенатор, это известный адмирал Мордвинов, которые хотели поменять династию, и вообще заговор был скорее против династии. И если оттенок иностранных идей в «Русской правде» Пестеля, героя Бородинского, я не знаю, если у Чущенко награда за храбрость, у Пестеля была золотая шпага за Бородинское поле, за храбрость он там получил ее. Поэтому, мне кажется, это какая-то просто мерзость.
Опять же, мы живем в постмодерне.
У декабристов было немало заблуждений, немало ошибок. Немало, но они, безусловно, были людьми, которые любили свою страну, любили Россию. Среди них даже иностранных фамилий-то было мало. Вот только Пестеля так и вспомнишь. Остальные все старые русские, дворянские, даже аристократические роды. Там Трубецкой, Волконский. Это бояре, считайте, боярские роды, высшая аристократия. Там, значит, Бестужев-Рюмин, Муравьев-Апостол. Благороднейшие русские аристократические воинские фамилии. Назвать их иноагентами, находящимися под иностранным влиянием, получается, Абинкендорф или те, кто там их допрашивал, кто там. Там Орлов, правда, был тоже, который стуканул на них. Бинкендорф, сам Александр. Мне кажется, что Николай был гораздо благороднее, Николай Павлович, гораздо благороднее всех этих министров современных. Николай Павлович казнил 5 за конкретные просто дела. Каховского за убийство Миладовича, значит, Муравьева-Апостола и Бестужева за военный мятеж и за гибель солдат. Рылеева и Пестеля за планы по убийству царской семьи, в которых они признались на допросах, причем, где их не пытал никто. А всех остальных он сослал, потом через какое-то время их фактически помиловал, из каторги, значит, из-под земли вытащил, расковал. И жили они там в Забайкале, уча детей, создавая школы и пробуждая постепенно Герцена. И даже их жены, прекрасные волшебные русские женщины, которых, наверное, Чущенко тоже назовет княгиню Волконскую и графиню Трубецкую, и княгиню Трубецкую иноагеншами. Но они, в общем, воспеты в русской классике как русские женщины, которые через Сибирь, это не в бизнес-классе сейчас лететь, как Чущенко летает, понимаете, и не первым классом, а, в общем, в фильме «Звезда пленительного счастья» прекрасно показана эта дорога, как они туда шли месяцами. Даже Чехов уже в другие времена туда шел, 2 месяца до Сахалина добирался, понимаете? И вот они туда добирались, и благородный Николай Павлович, который на самом деле был рыцарь и был неплохой, на мой взгляд, царь, он, по крайней мере, хотел для России лучшей участи, в отличие от его старшего брата, на мой взгляд, сводного Александра, значит, он был милосердным. Он жен не лишил дворянского сословия детей, не записал, как он грозился, сначала запугивая в крепостные. Декабристам потом постепенно вернули его сына, Александр II вернул это все. Пусть министр Чущенко учится у русских царей. Они были гораздо гуманнее, милосерднее и человечнее, чем...
Конечно, были немцами. Тут, опять же, иностранное влияние.
Вот уже со времен Николая I уже, может быть, и не такими сильными немцами, но, по крайней мере, даже будучи немцами, они были, находились под, очевидно, гуманистическим иностранным влиянием, там, Жуковского. Кто был воспитателем Александра II, был Жуковский?
Жуковский, да, Василий Жуковский.
Василий Жуковский, да, который, значит, его тоже там учил. И Пушкин.
А уж Победоносцева вспомним, который Александра III и Николая II воспитывал.
Это тоже позднее. И в мой жестокий век восславил я свободу и милость к падшим призывал.
Это так, да, золотые строчки. И я вижу, как наши зрители, в частности, наш постоянный зритель Мурат, точнее, ваш, наверное, постоянный зритель, потому что на других трансляциях я его не вижу, говорит, что старательно замалчиваем тему Израиля и Палестины. Нет, не так. Сейчас как раз мы к ней перейдем. Можно сказать, работаем по заявкам.
Но что
не...
говорит-то там? Суду все ясно? Как сказано
в одном. Ну, слушайте, вот у меня сейчас возникла параллель, вы мне, пожалуйста, ее расшифруйте. Вот касательно того заявления Нетаньяху, который объявил о том, что будет, уже началась операция «Колесницы Гидеона» по уничтожению Хамас в секторе Газа, и я провел следующую параллель. Я вспомнил Первую Чеченскую войну, вспомнил, как в июне 95-го басаевские бригады ворвались в Буденновск, взяли заложников, вывезли заложников на территорию, где у них... не знаю, где они контролировали хоть что-то, и в итоге Первая Чеченская продлилась до марта 96-го, федеральная власть пошла на уступки, вывела войска, пошла на соглашение, но все привело к тому, что, согласившись с басаевскими террористами, федеральная власть получила Вторую Чеченскую войну, и, соответственно, Вторая Чеченская в режиме КТО продлилась до 2009 года, и в этой логике мне все понятно, почему Нетаньяху хочет продолжать военную операцию, потому что нельзя идти на договоренность с теми, кто похищал твоих граждан, кто убивал, потому что они это будут делать вновь и вновь. В чем тут разница в ситуации?
Ваше сравнение не абсолютно недопустимо и антиисторично. Никакого аналогии между тем, что делал Басаев в Буденновске, и борьбой палестинцев за свою государственность, за свое историческое право жить на своей земле, на земле, на которую приехали толпы ашкенази из Украины, Польши, России, Германии там, и так далее, понимаете, которые там никогда не жили, которые объявили, что им это даровал то ли Трумэн, то ли Господь Бог, не имеет ничего общего с деяниями Басаева и басаевцев.
Так Басаев тоже национальным движением прикрывался, говорил, что хотим освободиться?
Палестинцы не прикрываются никаким движением, палестинцы – это есть народ, это не национальное движение. А это народ, который уничтожают, истребляют, которого лишают его родины, его веры, которому хотят изменить его сущность. Либеральная структура, сионизм – это либеральная идеология, крайне правая либеральная идеология в своей нынешней форме. Начинался он когда-то как левый сионизм и как идея, что евреи, приехав туда, в Палестину, будут жить вместе с коренным населением, с арабами, строя вместе с ними общее
государство. Евреи, по сути, есть палестинцы. Палестинцы – это смесь, это все, кто жил.
Можно я договорю? Простите. Вы уже сказали все. Я же вас не перебивал, когда вы эти недопустимые пропагандистские клише выдвигали про аналогии между Басаевым и палестинцами.
С военной точки зрения это так и выглядит?
Нет, ничего так не выглядит ни с какой военной точки зрения. Басаев был инструментом олигархической борьбы внутри России. Понимаете, его преступления, безусловно, ужасные, они не имели отношения к интересам чеченского народа. Чеченскому народу ни эта война была не нужна, ни эти преступления басаевские были не нужны. А палестинцев загнали просто в концлагерь под названием Газа, держат. Никто чеченцев не держал в концлагере. Чеченцы могли тогда жить, и масса чеченцев выехали, жили где угодно. В Москве, вот я знаю, там, в Подмосковье, где-то еще, понимаете, там, в Тверской, в Кировской области, помню, тогда встречал чеченцев, которые уехали из Чечни, жили там. Поэтому не надо. Это чеченская война, это скорее имеет отношение к играм спецслужб и олигархов 90-х, а не к национальной освободительной борьбе чеченского народа. А вот палестинское движение сопротивления имеет отношение к тому, что палестинцы – это древнее коренное население Палестины, которое решили оттуда просто убрать, переселив туда из Европы за деньги американские с целью создания американского инструмента войны и террора против Ближнего Востока. Даже Трамп это косвенно признал, недавно выступая в Саудовской Аравии.
Так Сталин хотел на британские колонии давить.
Нет, ничего подобного. Сталин это просто не хотел ссориться с Америкой. Миллионы раз говорю, это оставьте эту сионистскую бредятину про то, что Сталин создал Израиль. Это просто на мозги...
Он соучредитель.
Капают советских, постсоветского населения, сионисты капают вот эту вот ложь. Абсолютно. Сталин Израиль не создавал. Израиль создала комиссия, созданная по инициативе Трумэна американцам, и деньги на создание, вот на вот это все, дали американцы. Голда Мейер там путешествовала по Америке, собирала деньги.
А мы давали оружие.
Никит, Вы хотите, у вас есть своя позиция, ваша позиция неправильная. Сталин и Израиль не создавался. Израиль – это инструмент США. Он таковым является с первого дня своего, когда вот американцы его признали, там есть целое описание романтическое, как там сидели, Бен-Гурион слушал радио. А, вот Трумэн сказал, все, отлично, мы существуем, ура там, поехали, вперед. А вот палестинское государство никто не признал почему-то, понимаете, сразу же, так же. Поэтому я же не против. Еще раз, услышьте меня, я за то, чтобы люди жили там. Вот хотят жить евреи там на Святой Земле, пожалуйста, но постройте человеческое вы государство. Но перестаньте вы постоянно топить в крови, перестаньте вы быть инструментом. Даже Трамп это уже говорит. Вы меня перебили. Трамп, выступая в Саудовской Аравии, термин «нации» сказал. Вам навязывали понятие «нации», сказал он, обращаясь там к аудитории, саудовцам, пренебрегая традициями и там обычаями истории народов региона. Так вот, знаете, что ашкенази там не жили никогда, европейские евреи и многие другие, эфиопские евреи. Их туда привезли, создав искусственно нации. Когда Трамп сказал...
Так они же по вероисповеданию, в первую очередь.
Когда Трамп... Ну, мало ли кто, что все католики должны жить в Италии, что ли, понимаете, если папа живет в Италии.
Не, ну у них же все-таки так Священное Писание написано. По этой боевой
концепции, а все православные должны тесниться вокруг Афона или где там, понимаете? Оставьте эту глупость. Люди с религиозной... Евреи живут по всему миру. Кто-то живет там в Токио, кто-то живет в Нью-Йорке. И вовсе не все стремятся... Да, когда придет по их вере Мессия, он всех там приведет туда, и вот он тогда-то введет туда, куда надо, там в землю обетованную. Но является ли это государством, созданным Организацией Объединенных Наций, либеральным, понимаете, вооруженным до зубов, и единственной целью которого это убивать коренное население. Это создавать проблемы, это быть инструментом политики. Даже Трамп сказал, что нация искусственно навязана региону понятия. Так вот, единственная нация, которая позволит там создать национальное государство, это Израиль. Трамп это по отношению к Израилю сказал. Трампу выгоднее договориться, знаете, с саудовцами, с катарцами, с теми, у кого есть большие деньги, которые могут инвестировать в новый цифровой мир, который Америка хочет строить, а Израиль туда ни хрена инвестировать не может. И Израиль от Америки только требует новые деньги на новые бомбы, потом там снаряды, ракеты, F-35 там, и так далее, которые ему поставили.
Но Израиль все сам тоже много производит. Израиля. Танки Меркава,
да,
например.
Ничего не производит. Это все Меркава, это так себе.
УЗИ,
да,
по-моему.
Понимаете? Они просто всерьез не встречались, как говорится, Меркавы где-нибудь под Покровском и неделю там не прожили бы эти меркавы. Это когда по ним палестинцы, которым там ничего поставлять нельзя, стреляют из РПГ там каких-нибудь седьмых, понимаете, кумулятивными, самоделками, то эти меркавы там, кажется, страдают. А когда они сунулись в Ливан в 2006 году, погорело там этих меркав штук 20. И безвозвратно, а остальные были подбиты.
Но Израиль поставлял беспилотники в Азербайджан, если вы помните, когда Азербайджан участвовал.
Я очень рад за Азербайджан, и хорошо, что Азербайджан освободил Карабах. И, в общем, здесь я как бы не критикую торговлю-то мировую.
Мало ли, я к тому, поставлял. Что у них есть свое производство.
Он не поставлял, во-первых, а продавал беспилотники, а не поставлял. Поставлял вот из США во время войны с Советским Союзом по Ленд-Лизу, а Израиль торговал, продавал оружие. Поэтому я за то, что делает Нетаньяху, я вам объясняю, вам и нашим зрителям, вот уважаемому Мураду, или как звали нашего там?
Мурат, да, Мурат.
Мураду. Значит, Нетаньяху не справился, он не решил проблему Газы до момента, пока Трамп пришел к власти. И он, все его действия сейчас подставляют Трампа. И сейчас Нетаньяху ведет себя как нашкодивший... Ну, ребенком его трудно назвать, но очень пример. Знаете, когда ребенок вот разбивает что-то, разливает, он потом, когда его уже отругали, пытается все равно это все там замазать, собрать, там, не знаю, как-то слить. Вот он также пытается, как ему кажется, добить Хамас. Хотя это уже никому не надо. Потому что уже саудовцы там сказали, что они не допустят, чтобы в Газе там была, чтобы Газе стал частью Израиля. там и так далее. Хамас и так готов сам ликвидироваться. Ну, не сам ликвидируется, естественно, но, в общем, договориться с американцами.
Ну, всеми своими действиями он занимается самоликвидацией Хамас. Все, что он делает, это идет к тому, что Израиль наращивает
Хамаса,
удары.
Большинство, он убивает не Хамас, а он убивает палестинцев. Уничтожено в актах геноцида и военных преступлений, этнических чисток, геноцида и массовых убийств десятки, сотни тысяч палестинцев. Около 100 тысяч убито, по разным оценкам. 120, 130, 170, кто-то говорит. Счет идет на десятки тысяч детей, которые там умирают от голода. Знаете, что многие в руководстве Хамас имеют американское гражданство. Чтобы вы просто понимали для определения. Кстати, Нетаньяху, у него тоже когда-то было американское гражданство. Правильно Эхуд Барак сказал, что Нетаньяху тянет Израиль в клетку. В клетку. Вот то, что он делает, Нетаньяху, он загоняет израильтян, он создает такие проблемы правительству, которое будет после него, что с ним никто договариваться не будет. Уж с людоедами никто не будет договариваться. Я вас уверяю, что любое следующее правительство, хотите верить, хотите нет, будет устраивать трибуналы по расследованию военных преступлений, совершенных нынешним командованием армии и Израиля, и Нетаньяху. Все они окажутся под судом. И главные суды будут не испанские даже, хотя Испания уже заявила о том, что, как я говорил еще год назад, что Испания будет первой страной, которая будет судить израильских офицеров, выдавать им визы, что они в Европу потом не смогут поехать. Их будут не пускать или арестовывать в Европейском Союзе. В самом Израиле эти процессы будут. Сами израильтяне будут очищаться от того, что сейчас Нетаньяху и его убийцы творят в Газе. Я желаю и Израилю мира, процветания, и мира со всеми соседями, в первую очередь с палестинцами. Я лично верю, что найдутся разумные израильтяне, которые наконец-то прекратят это безумие и смогут нормально разговаривать с палестинцами, создавая собственную судьбу, прекращая быть вот этим вот американским оружием. Тем более сами американцы уже не хотят это оружие держать в своих руках.
Мир вашему и нашему дому. Особое мнение политика и журналиста Максима Шевченко. Спасибо всем, кто был с нами. Спасибо большое Максиму Шевченко. Уходя, гасите свет, ставьте лайки, подписывайтесь на «Живой гвоздь» и ресурсы нашего гостя Максима Шевченко, одноименный YouTube-канал и телеграм-канал «Макс атакует». На этом все. До новых встреч. Берегите себя и своих близких.